Слушайте «Радио Свобода» в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте, сегодня четверг, 14 июня. И вот темы этого часа нашего эфира. Суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу второе дело о событиях на Манежной площади в декабре 2010 года. В столице продолжились допросы лидеров оппозиции. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие вопросы вы бы вынесли на референдум в вашем городе. Итак, Тверской суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу второе дело, связанное с событиями на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Четверым подсудимым предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за участие в массовых беспорядках, хулиганство, возбуждение ненависти либо вражды и применение насилия в отношении представителя власти. 11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве собрались более 5000 футболистов, фанатов и националистов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Стихийный митинг привел к массовым беспорядкам, во время которых, по официальным данным, пострадали 32 человека. В октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес приговор по первому делу о беспорядках на Манежной площади и приговорил 5 фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 2 до 5,5 лет колонии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
До 5,5 лет лишения свободы грозит и нынешним фигурантам второго дела о беспорядках на Манежной площади в Москве. Двое из них, Николай Двойников, обвиняемый в хулиганстве, призывом к массовым беспорядкам и применении насилия в отношении представителя власти, и Григорий Бильченко, которому вменяется хулиганство и применение насилия в отношении полицейского, свою вину признают. Они просили рассмотреть дело в особом режиме, то есть без проведения судебного следствия, но в этой просьбе им было отказано. На разбирательстве настаивают Виталий Васин и Владимир Кирпичников. Они виновными себя признают лишь частично, при том, что кроме одинаковых для всех участников процесса обвинений в хулиганстве и применении насилия, им обоим вменяется возбуждение ненависти и вражды, говорит адвокат Владимира Кирпичникова Мария Малаховская.
На предварительном следствии мой подзащитный не давал показаний вообще, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. На предварительном слушании он обозначил, что признает свою вину частично, но при этом не уточнял, в чем заключается эта частичность признания. Я надеюсь сказать на объективное рассмотрение. Это немножко покривить душой. На что я рассчитываю? На профессионализм участников процесса, я имею в виду судьи и государственного обвинителя.
По словам Марии Малаховской, 4 обвиняемых молодых людей между собой не знакомы, и во время событий на Манежной площади они находились в разных ее концах. По версии следствия, 10 декабря 2010 года Николай Двойников бросал в сотрудников ОМОНа металлические ограждения. Виталий Васин целился в них из травматического оружия. Григорий Бильченко бросал в полицейских металлические предметы, а Владимир Кирпичников, пытаясь прорвать оцепление, нанес удар ногой одному из стражей порядка. Всего в деле 58 томов, и слушания могут оказаться долгими. В ходе сегодняшнего заседания прокурор Алексей Смирнов, он же поддерживал обвинение в первом процессе по делу о беспорядках на Манежной площади, начнет оглашать обвинительное заключение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». В Москве 13 июня продолжились допросы лидеров оппозиции, которые проходят свидетелями по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Следственный комитет прибыли координатор Левого фронта Сергей Удальцов и блогер Алексей Навальный. В фонде борьбы с коррупцией, который он возглавляет, продолжился обыск. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Допрос координатора Левого фронта Сергея Удальцова длился около 6 часов. Следственный комитет оппозиционер приехал в среду к 11 утра в сопровождении супруги Анастасии и адвоката Виолетты Волковой. О том, какие вопросы задавали следователи, Сергей Удальцов рассказал «Радио Свобода».
Следствие интересовали данные о моей личности, о моих доходах, о моей трудовой деятельности, ну а также много вопросов о событиях 6 мая, о том, кого я знаю из других представителей оппозиции, какие у нас отношения. Все это длилось очень долго. Потом был начат осмотр в моем присутствии вещей, изъятых в моей квартире при обыске 11 июня. Но так как вещей очень много, то осмотр не завершился. Следственные действия будут идти еще долго. Но я уже заявлял, что скрывать мне нечего. Буду по вызовам, естественно, являться.
Сергей Удальцов также отметил, что его статус свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая пока сохранен. Допрос другого оппозиционного лидера Алексея Навального закончился фактически не начавшись. Блогер прибыл в Следственный комитет к 11 часам, его попросили оставить образцы почерка и подписи. Сделать это он отказался. По словам его адвоката Вадима Кобзева, это стандартная процедура, однако никаких оснований проводить ее сейчас у следствия не было.
Каким же успехом можно взять образцы крови, образцы голоса, образцы волос или еще чего-нибудь? В том постановлении о получении образцов, которое нам было предъявлено, в него никак не следует, для чего это необходимо. То есть, если обычно в постановлении хоть как-то это мотивируется, что вот обнаружен такой-то, например, договор, и для проведения экспертизы, то это лицо подписывало или нет, необходимо получить подписи, например. В данном случае это остается за кадром.
После мероприятия в Следственном комитете Алексей Навальный поехал в офис Фонда борьбы с коррупцией «Роспил». Там продолжился обыск, начатый накануне. В этот раз оперативники ничего у оппозиционера не изъяли, рассказывает пресс-секретарь «Роспила» Анна Ведута.
На сей раз проходило это достаточно быстро, где-то в течение 1.5-2 часов. Осматривали кабинет Алексея, а точнее сейф его кабинете, который вчера не удалось открыть, потому что не было ключа. Сегодня ключ появился. В сейфе были обнаружены 570 рублей, книжки трудовые сотрудников фонда и налоговые декларации Алексея. Такие сотрудники следственной группы установили, что эти предметы не являются опасными и не подлежат изъятию.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявлял, что оппозиционные лидеры проходят в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что их статус может измениться на статус подозреваемых.
Вероятность того, что свидетелям будут предъявлены обвинения и, следовательно, они станут обвиняемыми, не только высока, но, по-видимому, изначально заложена весь этот процесс. Если бы это не предусматривалось планом, то зачем, например, было бы отбирать паспорт госпожи Собчак? Это совершенно очевидная попытка напугать организаторов протеста, не напугать и деморализовать самих участников протеста. Это проявление отчаяния, это явная совершенно неспособность власть справиться с уличными протестами, прежними методами. Обратите внимание, что никакой Поклонной горы, никаких мужиков с Уралвагонзавода, которые собирались как бы приехать сюда и навести порядок. Около законном пространстве этой публике возразить нечего. Соответственно, приходится действовать силовым методом. И бедному руководителю Следственного комитета поставили задачу. И он, как умеет, эту задачу решает. То есть нейтрализовать, хватить, напугать. А потом, если есть человек, то статья найдется.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, обыски и допросы лидеров протестной кампании не повлияют на желание людей продолжать митинговать. Следующие масштабные акции протеста оппозиция планирует не раньше осени, говорят организаторы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов, международная организация со штаб-квартиры в Нью-Йорке, выразила глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об угрозах, поступавших в адрес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Суд в Москве рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте 5 подозреваемых в участии в массовых беспорядках во время оппозиционного марша миллионов на Болотной площади в Москве 6 мая. Европейский суд по правам человека начинает отклонять по формальным основаниям неправильно составленные жалобы граждан 5 стран, в том числе и России, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Дагестане в результате вооруженного нападения в Буйнакске ранены 2 полицейских. В среду, по данным базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников, от рук сотрудников сил безопасности в Сирии погибли по меньшей мере 40 человек. В США сняты все обвинения с бывшего сенатора Джона Эвертса, которому инкриминировалось незаконное расходование средств своего избирательного фонда в период кампании по выборам президента страны в 2008 году. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 73 копейки, евро 40 рублей 94 копейки. сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Бессмысленная полнота бытия». Маргарита Меклина рассказывает о книге «Моя преступная связь с искусством». Не пропустите «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. А сейчас в эфире программы «Свобода». Время свободы. Новости культуры. В новом манеже открылась выставка с интригующим названием «Зверев в огне». Здесь показываются чудом уцелевшие, но опаленные пожаром в доме коллекционера Георгия Костаки работы одного из ведущих художников-нонконформистов Советского Союза Анатолия Зверева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На выставке представлено около 200 произведений Анатолия Зверева. По странной прихоти судьбы неровные обгорелые края листов лишь добавили выразительности самим рисункам. Они стали еще более экспрессивными. Пожар случился в 1976 году в доме в подмосковной Баковке. Все, что висело на стенах у знаменитого коллекционера, погибло безвозвратно. Зверевские же вещи спасло то, что они лежали в папках. И все же обратимся к дочери Георгия Костаки, его наследнице Наталье Костаки с таким вопросом.
Я от многих галеристов не раз слышала, что Зверева часто подделывают, что арт-рынок сейчас просто наводнен этими фальшаками. А в подлинности вашей коллекции вы не сомневаетесь?
Я просто не могу сомневаться в подлинности, поскольку в основном все работы были сделаны в присутствии либо от моего отца, либо меня самой. То есть это все было написано в нашей семье. И работы более позднего периода я покупала у самого Зверева в доме Асеевой, где он жил, какую-то часть я купила. И позднее, которое он делал у меня, это тоже было в моем присутствии сделано.
Почему эта коллекция считалась утраченной так долго?
Когда в 77-м году отец уезжал, оставил мне самые пострадавшие работы в пожаре, потому что вести их было просто опасно, они могли распасться, и они остались у меня. Долгое время я не знала, что с ними делать. С реставраторами, когда я говорила на эту тему, они так пожимали плечами, поскольку такое количество очень сложно реставрировать. Это нужно потратить большое количество времени. Просто они лежали. И вот все, что здесь отреставрировано, кроме холстов, холсты были отреставрированы реставратором, а всю бумагу реставрировала я сама своими руками. Вот я этому научилась, поскольку я сама художница. Я с материалом умею работать. Конечно, поначалу было страшновато, но постепенно, вот несколько лет я приводила в порядок, чтобы показать эту работу. Поэтому ее никто не видел. Пострадала в основном бумага, а сам рисунок, он не пострадал. То есть там все осталось, и не смылось, и ничего. Это даже удивительно, потому что пройти вообще через такие испытания, когда это сначала горишь, а потом это еще выкидывалось на снег, это произошло зимой. Дело в том, что поскольку это было такое большое количество работ, и лежало это где-то с конца 50-х в запаснике, и практически никто это не тревожил, то есть воздушные там прослойки не было, они утрамбовались. Видимо, это их и спасло. Ну, в общем, отец считал, что это был поджог. Его в это время начали очень сильно выживать из страны. Я не знаю, кто это был, КГБ ли, или завистники, не знаю. Но, в общем, во всяком случае, ему звонили с угрозами. И вот этот поджог, и его грабили.
Организовала выставку в новом манеже галерея Полины Лобачевской и Натальи Ополевой. Как и Наталье Костаки, Полине Лобачевской не раз доводилось быть моделью Зверева.
Я была с ним лично знакома. Он писал много моих портретов. И мне казалось, что я уже все знаю про этого художника, потому что видела много коллекций. Но когда я посмотрела вот эту утраченную коллекцию, я сама испытала это чувство ожога.
Я от многих слышала, кто знал Зверева, что он работал очень быстро.
Это так. Это был виртуоз. Он в течение небольшого времени, может быть, нескольких часов, написал 5 моих портретов. Один из которых я подарила Третьяковке. И он висит в постоянной экспозиции. Незадолго до его смерти я обратилась к нему с воззванием, сказал: «Толя, ну хватит уж так беспечно относиться к своим картинам. Ты так легко к ним относишься, подписываешь их вместе с какими-то друзьями, подчас сомнительными. Зачем ты это делаешь? Старуха, я умру, ты разберешься». Вот я и разбираюсь.
Выставка «Зверев в огне» – продуманный мультимедийный проект. Помимо работ художника, здесь демонстрируются фильмы о нем и анимируются отдельные рисунки для того, чтобы доказать, они столь совершенны, что выдерживают даже большое увеличение. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Хиллари Клинтон предупреждает Россию о последствиях ее сирийской стратегии. Глава крупнейшего американского банка защищает перед законодателями рискованные финансовые операции. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сирийская стратегия России вызывает все более откровенное беспокойство Соединенных Штатов. Во вторник госсекретарь Клинтон сообщила о том, что по сведениям Вашингтона Россия направила в Сирию боевые вертолеты. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что Россия помогает Сирии антипротивовоздушными системами, в то время как США снабжают оружием сирийскую оппозицию. И это оружие, по словам министра, используется против сирийских правительственных сил. За обвинением российского министра через несколько часов последовал более жестко и ясно сформулированный ответ госсекретаря. Соединенные Штаты не оказывали военной поддержки сирийской оппозиции, совершенно никакой поддержки. Россия же, как выразилась госсекретарь Клинтон, подвергает риску свои жизненные интересы и отношения на Ближнем Востоке, отказываясь занять конструктивную позицию, в то время как Сирия скатывается к гражданской войне. Насколько вероятно утверждение о том, что данные госсекретаря о поставке российских боевых вертолетов в Сирии не соответствуют действительности? Вопрос Даниилу Гуре, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, ныне вице-президенту Лексингтонского института в Виргинии. Я уверен в том, что Клинтон опирается на заслуживающие доверия данные, обнародуя информацию о доставке в Сирию российских вертолетов. Не будем забывать, что она является одним из авторов политики перезагрузки, и она едва ли без оснований выставит Москву в негативном свете. Мало того, такая сделка вписывается в общее направление российской внешней политики. Ее международное влияние уменьшается, число союзников резко сокращается, снижение цен нефти и природного газа еще больше уменьшит значение России в глазах многих стран. И Кремль попросту пытается поддержать одну из очень немногих стран, которую он может все еще назвать другом. Если в действительности Москва готова сделать все возможное, чтобы сохранить режим Асада, каким путем, как вы считаете, может быть разрешен сирийский конфликт? Когда власти не способны подавить массовое восстание, продолжающееся уже больше года, несмотря на использование военной техники, тяжелого вооружения, мы можем говорить о том, что в стране идет гражданская война. Я подозреваю, что если Асад не уйдет, в недалеком будущем арабские страны начнут поддерживать его противников оружием. У Асада нет сторонников, кроме Ирана и России. На серьезную помощь от них рассчитывать не приходится. В том, что касается вооружения, его армии так хорошо экипирована. Это потенциально обещает катастрофическую ситуацию. Единственным выходом может быть совместное международное давление на Асада с тем, чтобы организовать его, так сказать, мирный уход. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре, но такой исход, судя по последнему обмену заявлениями глав внешнеполитических ведомств США и России, пока нереалистичен. Глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон был вынужден отчитываться в среду перед законодателями о причинах потери его банком нескольких миллиардов долларов. Эти потери подчеркнули актуальность вопроса о более жестком регулировании финансовых институций. Рассказывает Алан Давыдов.
Законодатели пытались из первых уст выяснить причины потери крупнейшим и преуспевающим банкам 2 миллиардов долларов за 6 недель минувшей весны в результате рискованных торгов сложными финансовыми инструментами. А по оценкам газеты «Нью-Йорк Таймс», потери могли возрасти до 5 миллиардов долларов. Это породило широкие опасения, что крупнейшие банки по-прежнему являются фактором серьезного риска для американской финансовой системы и что уроки финансового кризиса осени 2008 года недостаточно усвоены. Даймон признал, что потери в многомиллиардных торгах так называемыми деривативами стали результатом ошибки, связанной с плохим менеджментом. Вместе с тем он назвал это всего лишь отдельным случаем, несущественным, учитывая гигантские активы, которыми располагает банк. А поэтому, считает банкир, вопреки предложениям ряда законодателей, ужесточать регулирование деятельности у Уолл-стрит не следует. Мы занимаемся тем, чем должен заниматься банк. Это наша каждодневная деятельность. Все ее виды остаются прибыльными. Мы продолжаем обслуживать потребителей и предпринимателей. Хотя до окончания второго квартала еще 2 недели, мы ожидаем по его итогам солидную прибыль. Воздав должное недавним реформам регулирования финансовой системы, Даймонд, тем не менее, заявил, что некоторые новшества являются бременем для нормальной деятельности банков. В частности, сказал он, это касается так называемого правила Волкера, ограничивающего возможность банков, чьи вклады гарантирует правительство, вести рискованную торговлю ценными бумагами. Скепсис Даймона относительно более жесткого регулирования банковской деятельности разделяют некоторые республиканцы. Сенатор из Теннесси Боб Коркер так и спросил. Я говорю о режиме финансового регулирования, вводимого Конгрессом. Сделал ли он нашу систему безопаснее? Я не знаю, ответил Джейми Даймон. Глава JP Morgan Chase сообщил членам Сенатского комитета, что согласно внутреннему регламенту этого банка, его руководители могут быть лишены части акций и бонусов за просчеты в работе. И хотя эта норма прежде никогда не применялась, Даймон выразил убеждение, что в данном случае наказание последует.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке».
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Какие есть варианты действий гражданских активистов для достижения целей, изложенных в манифесте «Свободной России»? На эту тему рассуждают директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. Информационная программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с радиослушателями. Поговорим о том, какие вопросы вы бы выдвинули на референдум о доверии к властям, если бы подобный референдум состоялся в вашем городе, в вашем регионе. А дело в том, что по итогам прошедшей 12 июня акции оппозиции «Марша миллионов» удалось собрать порядка 25 тысяч бюллетеней за заявок на проведение московского городского референдума. Идея проведения подобного референдума принадлежит нескольким политическим и общественным организациям. Среди них партия «Справедливая Россия», «Левый фронт», организация «Лига избирателей» и другие. Впрочем, для того, чтобы провести референдум в Москве, необходимо не менее 140 тысяч подписей горожан. И многие эксперты уверены, что даже если это количество удастся собрать, власти проведение референдума в городе, скорее всего, не допустят. Ну, поговорим об этом после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте 5 подозреваемых в участии в массовых беспорядках во время оппозиционного марша миллионов на Болотной площади в Москве 6 мая. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об угрозах, поступавших в адрес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В заявлении комитета содержится призыв к властям России тщательно расследовать эти сообщения. В результате вооруженного нападения в Буйнакске ранены 2 полицейских. В ночь на четверг неизвестный обстрелял сотрудников правоохранительных органов и скрылся на автомобиле. Этой же ночью при обстреле были ранены 2 полицейских в Ингушетии. Европейский суд по правам человека начинает отклонять по формальным основаниям неправильно составленные жалобы граждан 5 стран, в том числе России, без права на их повторную подачу, пишет сегодня «Коммерсант». По сведениям издания, ужесточением регламента в Страсбурге надеются разгрузить переполненный однотипный жалобами суд. В США сняты все обвинения с бывшего сенатора Джона Эдвардса, которому инкриминировалось незаконное расходование средств его избирательного фонда в период кампании по выборам президента страны в 2008 году. В заявлении прокуратуры подчеркивается, что следствие не будет настаивать на повторном разбирательстве этого дела. В среду, по данным базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников, от рук сотрудников сил безопасности погибли по меньшей мере 40 человек. 12 из них, в основном женщины и дети, были убиты при обстрелах сирийского города Растан. В Индии не менее 10 человек погибли, еще несколько получили ранения при взрыве на сталелитейном предприятии. Трагедия произошла в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве метеорологи обещают облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Петербурге будет малооблачно, температура воздуха до 21 градуса по Цельсию. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к теме нашего разговора с радиослушателями. По итогам прошедшей 12 июня акции оппозиции удалось собрать 25 тысяч бюллетеней заявок на проведение московского городского референдума. Идея провести референдум о доверии столичным властям принадлежит партии «Справедливая Россия», организации «Лига избирателей», «Левому фронту» и нескольким другим оппозиционным движениям. Подготовку к референдуму можно будет завершить уже через месяц, считают представители этих организаций. Однако эксперты уверены, что власти проведения такого референдума не допустят. Моя коллега Динара Сидикова побеседовала с политологом Михаилом Тульским.
Я считаю, что инициатива, конечно, важная и нужная, потому что действительно выборы в Мосгордуму прошли с огромнейшими фальсификациями, порядка 30% плюс к реальному результату «Единой России» добавили, то есть реальный результат был около 40%, а нарисовали «Единой России» почти 70% на этих выборах в Мосгордуму 2009 года, чего, кстати, раньше на выборах Мосгордумы никогда не было. То есть раньше административный ресурс применялся широко, то есть предоставляли там время кандидатам от власти, там использовали всяких там дворников, ЖЭКи, но чистой фальсификации, вот, то есть искажения результатов голосования раньше не было на выборах Мосгордумы, а тут сразу 30% фальсификации, то есть выше, чем даже в многих регионах традиционной фальсификации. Поэтому, конечно, выборы в Мосгордуму 2009 года прошли совершенно вопиющие, и этот вопрос обязательно надо поднимать. Более того, меня удивляет, почему, собственно, на всех митингах, начиная с декабря, не было заявлено требование отставки главы Мосгорсбиркома Горбунова, потому что он, в общем, и есть главный виновник всего этого. Если подписи соберут, то как бы по закону референдум провести должны, и, конечно, если бы честно подсчитали результаты, то, конечно, большинство москвичей выразило бы недоверие Мосгордуме. Другой вопрос, что, конечно, при нынешнем уровне беззакония, которое Путин организовал во всей стране, трудно себе представить, чтобы референдум действительно был организован и действительно прошел, как этого требует закон. И тем более, конечно, трудно себе представить, чтобы Мосгордума сама против себя вынесла вот такое решение о проведении референдума. И также трудно ожидать честного подсчета голосов вот в таком довольно важном для, так сказать, Путина и Собянина вопросе. И для того же Горбунова.
А насколько сложнее или проще было бы провести подобные референдумы в российских регионах?
Смотря в каких регионах. Есть регионы, где это провести даже легче, чем в Москве. Где, в общем, режимы установлены даже более мягкие, чем в Москве.
Например?
Потому что в Москве действительно режим довольно жесткий. Даже по среднероссийскому уровню. А есть регионы, где, конечно, это совершенно сделать невозможно, как там в Мордовии или в Чечне в какой-нибудь. А где более мягкие, ну, таких регионов масса. Там в той же Свердловской области, в той же, я не знаю, Новосибирской. Просто, я не знаю, надо ли их называть, чтобы указывать Кремлю, какие регионы еще надо зачищать. Но регионы такие есть, безусловно, где режим более мягкий, чем в Москве, где это можно провести.
Ну, ладно режим, а жители-то сами?
Сами жители, тут же дело не в том, чтобы провести там 100-тысячный митинг, а пойти по квартирам и собрать подписи в провинции намного легче, чем в Москве. В Москве, так сказать, чем ближе к центру и Москвы, и чем ближе к центру по стране, всегда такая тенденция намного меньше открывают двери в центре и намного чаще открывают двери на окраинах и на окраинах страны, и на окраинах Москвы.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. С ним беседовала моя коллега Динара Седикова. Какие вопросы вы бы вынесли на референдум о доверии к властям, если бы он состоялся в вашем городе? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свободы. Напомню, телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на него бесплатный для жителей всех регионов. Номер для смс-сообщения плюс 7 903 743 2801. И номер нашего московского пейджера 660-1046. Абонент Радио Свобода. И я хочу зачитать некоторые из сообщений, которые пришли к нам на пейджер и смс-сообщения. Итак, пишет нам Наталья: на референдум нужно выносить один единственный вопрос о срочной отставке бандитской власти, крайне нарушающей все законы страны и права людей. Другое сообщение. Николай Павлович вынес бы такой вопрос на референдум: согласны ли вы заменить одиозный праздник День России на День демократической конституции? Еще одно сообщение. Я бы задал гражданам на таком референдуме один вопрос. При каком строе вы предпочитаете жить? Вам нужен капитализм или социализм? Лидия Ивановна спросила бы на референдуме о том, не нужно ли вернуть социалистический строй. И еще одно сообщение зачитаю. На референдуме предлагаю обсудить выборы и досрочный отзыв мэра Москвы, выборы Мосгордумы и досрочный отзыв любого депутата, пишет Виталий из Москвы. Напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям: какие вопросы вы бы вынесли на референдум в своем городе или в своем регионе? У нас есть звонок. До нас дозвонился москвич Сергей. Сергей, доброе утро. Каково ваше мнение?
Здравия желаю, Сергей Борисович, тревожит. Значит, три ключевых проблемы стоит перед не только перед гражданами, жителями Москвы, но и перед гражданами всей Российской Федерации, территории временно оккупированного Советского Союза. А именно, значит, на референдум необходимо поставить два вопроса. Первый вопрос о ликвидации 15-й статьи, часть 4 Конституции, которая с 93-го года ввела на территории Российской Федерации де юре режим внешнего управления со стороны сил транснационального капитала. Второй вопрос. Необходимо на референдум поставить в виде отзыва подписей из-под ваучера. 80 миллионов подписей сохраняется в подвалах Росимущества. Эти подписи были взяты для того, чтобы разрушать промышленность в виде преступного механизма приватизации. Поэтому нужно сделать приватизацию на первом этапе юридически ничтожной, запустив процесс отзыва подписей из-под ваучера. А на втором этапе гласный судебный процесс с наказанием идеологов, организаторов и исполнителей приватизации.
Спасибо, Сергей Борисович, ваше мнение понятно. Есть у нас еще звонок из Московской области. Доброе утро, Георгий. Какие вы вопросы вынесли бы на голосование на референдуме?
Доброе утро. Я бы вынес на голосование тот вопрос, который группа наших лучших писателей во главе Распутина поставила 7 октября 2009 года перед ним. Почему происходящее в мире после 60-го года освещается только в толстых журналах и ни в одной газете, и ни по одному телеканалу. А это активность референдумная и повстанческая, арбатская, дорого обошлась России. Антропологические катастрофы, которые в своем докладе Олеся Николаева, блестящая умница и мужественная, привела Россию к антропологической катастрофе и распаду.
Спасибо за ваш звонок. Совсем немного времени у нас остается на диалог с радиослушателями. Я хочу напоследок напомнить о том, что принять участие в этой дискуссии вы можете также и на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, в интернете, в рубрике «Вопрос дня». Ну, я напоследок зачитаю еще одно сообщение. Сообщение с сайта Радио Свобода, пишет пользователь из Москвы. В моем регионе я поставил бы такие вопросы. Прямые выборы мэра города сроком на 4 4 года без права занимать этот пост более 2 раз, запрет сноса строительства зданий в историческом центре города без тщательного обсуждения с экспертами и принятие программы реорганизации городских магистралей для свободного и комфортного передвижения пешеходов, велосипедов и общественного транспорта. Вот какие вопросы поставил бы на референдум один из наших пользователей нашего сайта из Москвы. И я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали радиослушателям: какие вопросы вы бы вынесли на референдум о доверии к властям, если бы он состоялся в вашем городе?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4% к уровню января-марта прошлого года, отмечается в материалах, подготовленных к заседанию правительства в среду. Это значительно ниже предварительной оценки Росстата, представленной в середине мая – 4,9%. Объем валютных интервенций Центрального банка России за период с 25 мая по 7 июня составил, по данным банка, примерно 1 миллиард долларов. В первые дни июня, как отмечал председатель банка Сергей Игнатьев, ежедневный объем валютных интервенций составлял около 200 миллионов долларов. Однако уже 8 июня банк таких интервенций не проводил. Общемировой спрос на нефть увеличится в 2012 году на 0,9% к среднему уровню прошлого года и составит 89,9 миллиона баррелей в день, прогнозирует Международное энергетическое агентство в очередном ежемесячном обзоре нефтяного рынка. Агентство входит в структуру Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Таким образом, прогноз агентства в отношении общемирового спроса на нефть в этом году снижен до уровня предполагавшегося в его обзорах с февраля по апрель, тогда как в мае он был повышен до 90 миллионов баррелей в день. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в апреле сократился к уровню апреля прошлого года на 1,7%, а в 17 странах еврозоны на 2,3%, сообщило агентство Евростат. Среди стран еврозоны максимальное сокращение промышленного производства было отмечено в Италии – -9,2% и Испании – -8,3%. При этом самый значительный рост производства отмечен в Словакии почти 11% и Нидерландах 4,7%. Новым владельцем обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab станет зарегистрированный в Швеции консорциум National Electric Vehicle Sweden, специально созданный для этой покупки. Его контролируют две компании из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По планам новых владельцев, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9-3, должна появиться на рынке в начале 2014 года. Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре обратилась в суд с заявлением о банкротстве.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается информационная программа «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте 5 подозреваемых в участии в массовых беспорядках во время оппозиционного марша миллионов на Болотной площади в Москве 6 мая. В Дагестане в результате вооруженного нападения в Буйнакске ранены 2 полицейских. В среду, по данным базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников, от рук сотрудников сил безопасности в Сирии погибли по меньшей мере 40 человек. В США сняты все обвинения с бывшего сенатора Джона Эвертса, которому инкриминировалось незаконное расходование средств своего избирательного Пенсионного фонда в период кампании по выборам президента страны в 2008 году. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 73 копейки, евро 40 рублей 94 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии вновь моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, снова здравствуйте. Передаю вам слово.
Добрый день еще раз, Светлана. «Увязочка вышла». Это заголовок с первой полосы газеты «Коммерсант». Соединенные Штаты Америки отменят дискриминационную поправку Джексона Зенека и установят нормальные торговые отношения с Россией только в обмен на принятие закона Магнитского, вводящего санкции против ряда российских чиновников. На обмене двух законопроектов настояли сенаторы-республиканцы. Впервые такую инициативу поддержала и администрация США. И хотя Белый дом, по данным «Коммерсанта», рассчитывает смягчить принимаемый законопроект, для Москвы замена поправки Джексона Веника на закон Магнитского абсолютно неприемлема. А источник издания в Кремле предупредил, что это негативно скажется на отношениях России и США. Пишет «Коммерсант» сегодня о том, что акции российских компаний перестали пользоваться спросом у большинства инвесторов. В июне число считающих такие приобретения выгодными сравнялось с числом тех, кто предпочитает российские активы продавать. Инвесторы возобновят покупки только после новых финансовых послаблений от европейских и американских финансовых регуляторов. Посему успех ускоренной приватизации, одобренной правительством России на прошлой неделе, зависит сейчас от Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Ну и еще об экономике. Новое правительство Дмитрия Медведева меняет подход к налогообложению топливно-энергетического комплекса, принципиально одобренный прежним кабинетом Владимира Путина. Планируется отказаться от ускоренного роста НДПИ для независимых производителей газа, сохранив его только для «Газпрома». «Коммерсант», опять же, но уже не об экономике. Как стало известно изданию, Европейский суд по правам человека начинает отклонять по формальным основаниям неправильно составленные жалобы граждан России без права на их повторную подачу. Ужесточением регламента в Страсбурге надеются разгрузить переполненный однотипными жалобами суд. Российские юристы, работающие в ЕСПЧ, говорят, что теперь доступ к европейскому правосудию смогут получить лишь единицы. Исключение из этого правила составят только дела, касающиеся нарушения права на жизнь и пыток. Проблема в том, что сейчас, по данным на 2012 год, в суде зарегистрировано 160 тысяч нерассмотренных жалоб. То есть суд перегружен ожидающими рассмотрения делами. Пишет сегодня «Коммерсант» о том, что закончено расследование скандального уголовного дела чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого в августе 2011 года погиб 19-летний московский студент Иван Агафонов. Спортсмен предстанет перед судом по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Но, по данным «Коммерсанта», итог предстоящего суда не очевиден, так как случайно было утрачено важнейшее доказательство вины спортсмена – диск с видеозаписью удара, нанесенного спортсменом студенту. Он был расколот. Ну и, кроме того, ни одна из экспертиз не дает четкого ответа на вопрос о причинно-следственной связи между ударом и наступившей через 5 дней смертью студента. Ну и еще газета «Коммерсант» сообщает сегодня о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Василия Якименко от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Эксперты связывают его отставку с отстранением от политического менеджмента Владислава Суркова, чьим соратником и был господин Якименко. «Ведомости» пишут о том, что президент Роснефти Игорь Сечин предпринимает попытку восстановить свое влияние на топливно-энергетический комплекс. Нефтяной клуб, который он основал, попросил Владимира Путина создать отраслевой совет при президенте. Россия готова выдать новый льготный кредит офшорному Кипру, рейтинг которого давно находится на мусорном уровне. Об этом сегодня на первой полосе сообщает независимая газета. Думаю, что просьба Кипра о новом кредите в 5 миллиардов евро будет удовлетворена, хотя сумма кредита может быть и ниже, заявил советник председателя Центробанка России Павел Медведев. В декабре Россия уже выделила Кипру 2,5 миллиарда евро. Общий долг Кипра перед Москвой составит около 30% его ВВП и едва ли будет возвращен в обозримом будущем. Почему Россия отдает на льготных условиях Кипру больше, чем сама только что заняла на внешних рынках, эксперты уверены, разгадка парадокса кроется в российских офшорах на Кипре, пишет независимая газета. «Известия» сообщают, что оппозиция готовит к осени свою альтернативу федеральным телеканалам и создаваемому общественному телевидению. Вещание будет идти только в сети, создавать контент позовут независимых журналистов. К работе могут подключиться журналист Андрей Лошак, телеведущая Ксения Собчак и один из лидеров оппозиции Алексей Навальный. Об этом «Известиям» рассказал Дмитрий Гудков. Первая программа общественного интернет-телеканала сконцентрируется на общественно-политической тематике и должна выйти в сентябре. Ну и еще пишут «Известия» сегодня о том, что стимулирующие выплаты сотрудникам органов внутренних дел, привлекаемым для охраны общественного порядка на массовых мероприятиях, составят в этом году 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Об этом говорится в майском решении Думской спецкомиссии по расходам на национальную оборону. Премии полицейским входят в секретную часть, касающуюся национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Московские новости пишут и многие другие газеты сегодня о том, что весь день после матча сборных России и Польши на чемпионате Европы по футболу власти обеих стран разбирались с последствиями марша российских болельщиков по улицам Варшавы. Обычное шествие на стадион 12 июня обернулось массовым побоищем с участием полицейского спецназа с применением спецсредств. В ходе столкновений фанатов были задержаны 184 человека, в том числе 24 россиянина. Различные травмы получили двое наших соотечественников, немец и 7 поляков. Сообщалось также об одном погибшем болельщике, но, к счастью, пишут московские новости, эта информация не подтвердилась. Ну, а корреспондент советского спорта уверен, что беспорядков можно было избежать. Просто не надо было устраивать шествие, когда отношения между Россией и Польшей далеки от идеала. Он считает, что такие марши – это самый настоящий вызов.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, но и с спортивными новостями завершим мы и программу «Время свободы». Сегодня на чемпионате Европы по футболу в среду сборная Португалии обыграла команду Дании со счетом 3-2, а сборная Германии выиграла у футболистов из Нидерландов со счетом 2-1. По итогам этих матчей немецкая сборная сейчас занимает первое место в группе «Б». За событиями на Евро-2012 наблюдает спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. О том, как проходили вчера матчи группового этапа, он расскажет в прямом эфире программы «Время свободы». Здравствуйте, Алексей, вам слово.
Доброе утро. Я бы сначала вернулся к последним сообщениям из обзора прессы. Дело в том, что ситуация вокруг матча Россия-Польша еще только будет разбираться, вернее, не ситуация, а ее последствия. А вот ситуация, как себя вели российские болельщики во время матча Россия-Чехия в первом матче чемпионата Европы в группе, в которой участвует сборная России, уже привело за собой орг-выводы. Европейский союз футбольных ассоциаций наказал сборную России, во-первых, дисквалификацией условной на 6 очков до окончания следующего отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года. Если какие-то эксцессы повторятся, а я напомню, что российские болельщики, во-первых, бросили фаеры на поле стадиона, а во-вторых, вели себя с точки зрения, ну, скажем так, российских лозунгов и действий не очень подобающе. Вот если что-то подобное повторится, то сборная России будет лишена этих 6 очков в следующем отборочном турнире чемпионата Европы. Эта мера уже вызвала довольно резкие высказывания российских футбольных чиновников, но, разумеется, пошла в действие теория антироссийского футбольного заговора. В частности, ее высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Иванович Колосков. А что же касается матчей. Конечно, сборная Германии сейчас безусловный фаворит чемпионата Европы. Выиграла свои два матча и первая среди всех участников Евро-2012 набрала 6 очков, одержав 2 победы. А Марио Гомес, нападающий сборной Германии, в прекрасной форме, он забил 3 мяча в этих двух матчах и вместе с россиянином Аланом Загоем сейчас лидирует в споре бомбардиров. Но и главное, конечно, не то, кто забивает и сколько забивает, а главное, это игра. Яхим Лёв, главный тренер сборной Германии, поставил немецкой сборной, обновленной еще к прошлому чемпионату мира 2010 года, великолепную, очень яркую, уверенную, солидную игру. И сейчас не видно, честно говоря, на мой взгляд, команды на чемпионате Европы, которая могла бы Германии что-либо противопоставить всерьез. Частично моментами голландцы, которые тоже считались одними из фаворитов турнира, могли играть с Германией на равных. В конце концов, Голландия – это серебряный призер чемпионата мира, а Германия, даже в скобках, бронзовый, то есть занявший 3-е место. Но Голландия в целом игру солидную не показывает. Лишь эпизодами яркие звезды голландского футбола что-то такое могли противопоставить. В частности, Робин ван Перси, забивший единственный мяч в ворота сборной Германии. Но как организация игры, как такая своего рода немецкая машина, которая ездит хорошо, не ломается и показывает только высочайшие качества, вот немецкий футбол сейчас в самых своих лучших проявлениях. Напомнил этот матч и финал чемпионата мира 1974 года Германия-Голландия, и полуфинал чемпионата Европы 1988 года Голландия-Германия. Как образцы лучшего футбола, показанные сборной Германии, сейчас, я думаю, может быть, дальше она будет еще лучше играть, но пока это, безусловно, команда номер один. А португальцы продвинулись вперед, выиграв у датчан. Это был очень интересный матч. Я думаю, что португальцы сейчас могут набрать постепенно ход, но им, как и голландцам, не хватает серьезной организации игры. У Дании организация есть, но, может быть, не хватает немножко талантливых исполнителей и классной в целом игры. Слишком правильно играет сборная Дании. Я думаю, что еще вся борьба в этой группе впереди. Ни одна из команд не потеряла шансов на выход в четвертьфинал.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», о последних событиях на чемпионате Европы по футболу. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Екатерина Высоцкая. Свежие российские газеты читала Валерия Шабаева. И у микрофона была автор-ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Когда прекратятся угрозы в адрес независимых журналистов со стороны силовиков? Вот тема этой программы. Ведет ее Владимир Карамурза. Ну а я попрощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добиваемся досрочных, честных выборов.
Нынешняя верховная власть в России незаконна.
Цветали яблони и груши.
Эта церковь превратила религию.
Они не имеют права использовать авиацию.
Мы сегодня собрались здесь, чтобы проявить солидарность с теми, кто выходит в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».